У нас уже появился первый вопрос.
Добрый день, спасибо. Подскажите, я вот здесь. Подскажите, пожалуйста, значит, ну, насколько я могу судить, в 1654 году... 1654 году, ну, в этот период, да, получается, да, произошло воссоединение Украины с Россией.
Да.
Богдан Хмельницкий и так далее и тому подобное.
Да.
Вот, мы как бы проскочили чуть-чуть. А расскажите, значит, когда Киев все-таки вошел в состав России, митрополит стал как бы подчиняться патриарху московскому на тот момент. Спасибо.
Итак, после этого претензия на юрисдикцию над воссоединенной территорией имелась. И патриарх Никон в свой титул включил. Как и в царский титул это было включено. Патриарх Московский и всея Великия, и Малая, и Белая Руси. То есть титул обнимал все русские земли. Но реально эта власть над церковью Украины не осуществлялась в течение еще нескольких десятилетий. Лишь в начале 80-х годов, когда вошла в берега ситуация на Украине, выдохлись те разнообразные движения, которые тянули Украину, кто назад под польскую корону, кто под Крымское ханство или напрямую под Османскую империю. Когда война с Россией, с Польшей закончилась подписанием Андрусовского мира, и когда вот границы определились и положение дел стабилизировалось, тогда дело дошло до того, чтобы уже начинать в прямом виде осуществлять московскую патриаршую власть на Украине. До этого дело довел архиепископ Черниговский Лазарь Баранович, который, там были другие были митрополиты, которые не согласны были, противились этому. Некоторые из них были лояльны политически Москве, но тем не менее хотели остаться в лоне Константинопольской патриархии, чтобы церковную независимость от Москвы сохранить. Сложные были там процессы во всех отношениях. Но вот Лазарь Баранович взял курс на подчинение церковной Москве. Но когда вопрос был решен окончательно, в том смысле, что из Константинополя были получены соответствующие грамоты о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Патриархии Московской, после этого был поставлен митрополитом выходец из уже Речи Посполитой, который переехал в Москву из Польши, значит, а выходец из, в то же время, из старинного княжеского рода русского, Гедеон Четвертинский, князь Четвертинский. Вот он и был первым митрополитом киевским в юрисдикции Московской Патриархии в 80-е годы. Там затем Варлаам Ясинский. Ну и киевский митрополь, обладавший вначале более широкой автономией, затем она стала более или менее одной из епархий русской церкви, которая, конечно, в диптихе занимала место почетное, но уже элементами автономии более не обладал. Вначале она имела право совершать освящение мира, например. Ну, конечно, резко все изменилось, и политическая автономия после мазеповского эпизода. До Мазепа был, можно сказать, полувассал Петра. Он обладал широчайшей самостоятельностью, но когда он оказался изменником, то пришлось Украину брать под такой полный административный контроль. Соответственно, и положение с церковным управлением изменилось.
Пожалуйста, еще вопросы задавайте.
Некоторым образом я в тему, вы меня ввели в ту тему, которая должна была быть частью. Ну, а уж так, чтобы рамки. Со времени учреждения у нас автокефалии, но не сразу. Митрополит Иона еще имел возможность управлять всей русской церковью. Польские короли, они же великие князья, с этим смирялись. А вот после него вопрос был решен так. Один митрополит московский всея Руси в Москве автокефальный, а другой митрополит киевский, конечно, не всея Украины, а тоже всея Руси, это тогда было совершенно очевидно, вот название страны, Киевский всея Руси в юрисдикции Константинопольского патриархата оставшийся. До вот этого. Ну, а между этими крайними событиями лежит такая вот пагубная вещь в истории церковной Западной Руси, или теперь это Украина, Белоруссия, как Брест-Литовская уния 596 года, которая подорвала внутреннее единство церковное этой земли.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте.
Спасибо большое за лекцию. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про гонения на старообрядцев. То есть происходили ведь массовые самосожжения, насколько я понимаю. Как это можно объяснить вообще, почему это происходило, что толкало людей на такие поступки, да? И как, может быть, как к этому относилась церковь и принимала ли она какое-либо участие в гонениях, да, на старообрядцев? И также хотелось бы узнать насчет мучеников, ну, то есть, которые считаются в старообрядческой церкви мучениками, такие как боярыня Морозова, например. Какое у нас вот в нашей церкви к ним отношение, почему они не могут считаться тоже святыми? Они ведь, ну, пострадали за веру, либо что-то другое. То есть какое у нас отношение к данным личностям?
Много всего сразу. Ну, конечно, это в конце концов одна тема. Итак, Русь со времен еще киевских князей была религиозно-монолитной. Инаковерующими у нас были инородцы. Ну, то есть, наверное, слово сейчас это обычно не употребляется по соображениям политкорректности, но слово-то нейтральное. Это люди другого национального происхождения. А русские люди стали еще до начала начала татаро-монгольского ига людьми православными. И у нас на Руси никаких значимых, заметных, серьезных расколов фактически не было. То есть были, конечно, раскольнические какие-то завихрения, но они охватывали ничтожное число лиц, ну, которых можно было по пальцам пересчитать. Не было массовых расколов у нас до середины 17 века. Вот. А тут появилось это внутреннее разделение. Конечно, оно сознавалось как болезнь. И поскольку для религиозного сознания вопрос-то стоял как? Где истина, а где ложь и заблуждение? То упорствовавших в заблуждении, как это виделось государственной власти, церковной власти, их, ну, можно сказать, некоторым образом преследовали. Но на первых порах ни о каких смертных казнях речь, конечно, не шла. Самых злостных противников книжной справы, обличителей патриарха, возвышавшего голос собственный против царя, вот как протопоп Авакум отправляли в далекие ссылки. Его в Сибирь отправили в ссылку. Вот. Но положение дел изменилось после Соловецкого восстания. Так оказалось, что в Соловецком монастыре значительное большинство монахов были приверженцами старых обрядов. И они обнаружили крайнюю нетерпимость к никонианам. Они смогли убедить находившихся там воинов, стрельцов, которые, это же все-таки еще и крепость, так что там был гарнизон, кроме монахов, встать на их сторону. И это был вооруженный мятеж. Он был подавлен. С ними не сразу так поступали самым решительным образом. Все надеялись на то, что они сдадутся, переменят свое упорство на покорность. Тщетные это были надежды. Осада, измором их пытались взять. Но в конце концов крепость была взята. Монахи, те одни были арестованы, другие разбежались. Наиболее злостные виновники этого мятежа были казнены. Старообрядчество с этих пор было вне закона. То есть сама приверженность старым обрядам стало рассматриваться как преступное деяние. Но смертным казням по исключительно церковным обвинениям никого не подвергали. Смертным казням подвергали по политическим обвинениям. То есть, когда за приверженностью старых обрядов скрывалась или вместе с нею выражалась отказ в повиновении царской власти. Понятно, что во всех государствах и того времени, и более ранних, и более поздних времен неповиновение высшей государственной власти, как правило, каралось смертью. И эта практика имела место. Вот. Но положение дел изменилось в 1700 году при Петре I. Он, можно сказать, впервые легализовал старообрядчество не в качестве вероисповедания, не как сеть общин религиозных, но как право упорствующих уклоняться от обрядов, участия в обрядах, которые в глазах старообрядцев были новыми, никонианскими. Но условием, при котором получали свободу уклоняться от обрядов, то есть исполнять свои обряды, быть старообрядцами, условием была двойная подушная подать. Запрет на государственную службу. Это что значило тогда? Ну, казалось бы, может, это не привилегия, скорее повинность, от которой их освобождали. Но при Петре I принадлежность к высшему дворянскому сословию была железным образом обусловлена службой. Либо государственной, военной, либо чиновничьей. Всякий, уклонявшийся от службы, если он не инвалид, не старик, лишался привилегии дворянства. Поэтому, ввиду невозможности старообрядцам быть на государственной службе, не осталось дворян, которые бы были старообрядцами, не стояли перед выбором. То есть потомки боярыни Морозовой должны были выбирать. Я не знаю, были ли у нее потомки. Или ее родственница Урусовой, которая тоже привержена была старым обрядам, кажется. Но не столь упорно. Она, по-моему, не подверглась ссылкам. Они должны были выбирать либо-либо. Либо держаться старых обрядов, значит, быть исключенными из государственной службы, значит, лишиться привилегий, быть перечисленными в сословие там, крестьянское, мещанское, в зависимости от того, где они жили. В городе или в сельской местности, либо принять обряды, установленные государством, как, ну, которые в их глазах никонианские. Вот примерно как обстояло дело. А вот легализованы были старообрядцы в качестве религиозных общин, это уже законодательство 1904-1905 года. Когда они были уравнены в правах с иностранными общинами, то есть с католическими, лютеранскими и другими христианскими общинами у нас в России, за исключением одного обстоятельства. В России сохранялся еще в начале века сословный строй, и духовенство признанных христианских исповеданий, легально было духовенство, естественно, еврейское и мусульманское, но те не принадлежали к духовному сословию, а духовенство лютеранское, католическое обладали всеми правами лиц духовного сословия. Вот старообрядческое духовенство такого права не получило. Они оставались людьми, принадлежащими к своим сословиям. Ну, это набор такой: мещане, купцы, крестьяне, их священники. Вот в этом отношении они не были вполне уравнены. Но право строить храм они получили. Раньше они могли себе строить, ну, обычно это были такие деревянные храмы где-то в лесных местах, пользуясь тем, что на это смотрели сквозь пальцы. Ну, как бы не замечали. В Москве огромный собор на Рогожском кладбище имел статус могильного памятника. То есть легально иметь храм они не могли. Но на могиле своих близких они могли построить памятник, и даже в виде часовни. И вот этот собор по статусу был не приходской храм, не соборный храм, а это был могильный памятник на Старобрядческом кладбище, где они, однако, собирались на молитву, но на это смотрели сквозь пальцы. Ну, вот так примерно о статусе старобрядчества. Но вы еще хотели, чтобы я какие-то оценки давал, правильно это, неправильно, мученики, не мученики. Ну, конечно, они были ревнителями чего? Своей веры, которую, может быть, если так вот не очень деликатничать, мы могли бы назвать и суеверием.
Да, спасибо. А вот о самосожжениях, то есть
а
то,
это
что
они
люди
сами
шли
себя
на самоубийство, как это можно объяснить? То есть это,
ну, конечно, это, за это этим грех, всем стоит осознание того, что наступили последние времена. То есть и это... что чем себя запятнать, каким бы то ни было общением, естественно, тут уже фантазия работала бурно, с силами сатанинскими и подобные образы рисовались. Лучше вот предать себя огню. Ну, при этом, конечно, как бы совершенно игнорируя давно уже очевидный церковный взгляд на самоубийство, как на греховное деяние.
Хорошо, ну,
мы, конечно, не можем почитать пострадавших старобрядцев как мучеников, потому что мы почитаем мучениками только православных.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо за лекцию, интересно было. У меня такой вопрос, вы затронули как-то интересную, мне показалось, момент такой в лекции был о перекрещивании инославных. Те, кто хотел царствовать на троне, должны обязательно принять православие. Вот как это перекрещивание, как вот оно как бы происходило, да, то есть это в храме или во дворце было, и такой момент вот с свадьба, например, последнего императора России, она проходила по православному обряду, и в то же время по протестантскому обряду. Вот как это могло быть?
Нет, здесь не было свадьбы по протестантскому обряду. Значит, в целом, да, вы обрисовали ситуацию, но, как видите, вам пришлось говорить о разных временах и разных обрядах, поэтому... Ну, как бы, пытаясь это кратко обозначить, что имело место. У нас, как и в Византии, мы же практику изначально византийскую придерживались, относительно католиков, если они присоединялись к православной церкви, то это совершалось через миропомазание. Так было в течение, ну, первой половины второго тысячелетия. Но у нас в России эта практика изменилась в сторону ужесточения вот во времена, близкие к смуте. Детали этого ужесточения нам сейчас не ясны. Соборные решения на этот счет принято было, я об этом не упомянул, но это было, сейчас скажу, при патриархе Филарете в 1621 году собор постановил католиков, лютеран, кальвинистов, всех вообще западных христиан при присоединении к православной церкви перекрещивать, а также и униатов, а также, дальше уже несколько курьезно, и так называемых белорусцев, за неизвестностью, какие их попы крестили. В чем дело? Брестская уния позади. И многие священники колебались, когда тяжело длань на них польских властей ложилась, они притворно там, ну, принимать могли уни, а потом снова возвращаться в православие, потому что вполне нелегальным православие не стало в Польше, оно преследовалось, притеснялось, но какую-то возможность такого существа нелегального за этим была. Поэтому, а народ, он как в основном, конечно, не все, но большая часть народа, она как бы не игнорировала перемену вероисповедания священников. Как они ходили в храм, так и ходили. Служба вроде все так, без изменений. И часто было просто неизвестно, в какой момент крестил, когда он был униатом или когда он был православным. Вот за неизвестность решено было выходцев в Западную Руси перекрещивать, когда они оказывались в Московской Руси. Ну, не во всех случаях, когда было очевидно, что это, скажем, до Брестской унии. Но вот эта практика сложилась. На основании этой практики, еще до решения, патриарх Гермоген настаивал на повторном крещении, Владислава, если тот будет таки призван на царский престол московский. Ну, о чем я вам говорил. Впоследствии было как с этим присоединением западных христиан? При патриархе Никоне собор, принимавший решение об книжной справе, постановил принимать католиков и протестантов вновь через миропомазание. Тогда же, или несколько раньше, в западно-русской митрополии, при митрополите Петре Могиле, установилась практика католиков принимать через покаяние только, без миропомазания. Если они уже миропомазаны, известно, что католики помазывают миром, когда совершается конфирмация, то есть когда ребенок становится церковно-взрослым человеком. И вот эта практика киевской церкви времен Петра Могилы, она введена была во всей российской церкви при императоре Петре. С тех пор мы католиков присоединяем через покаяние, а протестантов через миропомазание. И старобрядцев через миропомазание. Всех толков, потому что мы их священство, которое они мнимо имеют в двух своих согласиях, не признаем за действительное. Ну так, самым кратким образом. Что же касается императорского венчания брака, то условием было присоединение к православной церкви. И императрица будущая присоединена была к православной церкви. У нас по законам нашим основным российским не мог император быть неправославного исповедания. В акте о престолонаследии императора Павла, который стал действующим актом в последующие времена, ясно говорилось, что если по праву наследования престол должен перейти к лицу, сказано, не греческого закона, то есть не православного исповедания, так надо понимать, то таковое лицо либо остается со своим исповедом, и тогда очередь свою пропускает, следующему по порядку наследнику престол отходит, либо меняет вероисповедание на православное. Соответственно, и дети от смешанного брака по российским законам не могли быть императорами российскими. Поэтому здесь вопрос был решен. Вот что касается великой княгини Елисаветы, она вступила в брак, будучи протестанткой, канонизованы, как и императрица Александра. Но она впоследствии, без какой-то принудительности в этом отношении, добровольно и недвижимая соображениями династическими приняла православие. У них детей не было, и поэтому вопрос о возможном наследовании престола для нее, ее детей, которых не было, не стоял. Но все-таки она действительно по внутреннему глубокому убеждению захотела стать православной. А императрица Александра не могла выйти за наследника престола, не приняв православие.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, про Петра I поподробнее расскажите, пожалуйста, и про его детство, потому что Алексей Михайлович был глубоко верующим человеком, при нем открывались и монастыри, были изменены книги церковные, а Петр I вел совсем другую политику. Вот кто занимался его воспитанием? Что он вырос таким.
Ну, это за рамками нашей темы, это будущее ваша тема. Но все-таки скажу одно. Считать, что Петр был неверующим, невозможно. Он очень увлечен был бытом и культурой, поверхностно, может быть, западноевропейскими. И наблюдал он это более прямо в среде лютеранской, с которой он познакомился, близко сошелся уже в Москве. Потому что он был завсегдатай вот этой слободы немецкой, которая называлась тогда Кукуй, это где Лефортово. Собственно, это один из тех самых немцев, он, правда, из Швейцарии, Лефорт. который, ну, условно их немцы, скорее всего, судя по фамилии, он был француз, швейцарский француз. Но вот из тех самых сподвижников Петра на раннем этапе его правления, в честь которого назван был дворец, он, наверное, был его личный дворец, и там вот это Кукуй стал называться Лефортовым. Вот там он научился многому, много его увлекало. А вот что к этому его вело, ну, это такая тема обширная. В его характере, вот я так думаю, один из моментов был таков, он не любил церемонности. А ведь жизнь московского царского двора в 17 веке была вся по строго расписанному уставу. А он так был. А он видел, что служба лютеранская очень короткая, и вообще даже и католическая, она короткая, она вот так не требует столь долгого времени. Но без неверующим он, конечно, никогда не был. Он даже где-то высказывался, что это только дело безумцев отрицать бытие Божие. Я думаю, он был и христианин. А уже вот, наверное, вероисповедным различием, конфессиональным, он, наверное, и придавал важного значения. Он не собирался отменять у нас православие, но нравы считал западные лучшими, чем наши, и вполне совместимы с нашим традиционным вероисповеданием, которое дело вероисповедания и только. Так я думаю.
Еще вопрос из зала.
Мне такой вопрос. Как церковь отнеслась к решению Земского собора 1649 года по поводу крепостного права?
Патриарх Никон решительно возражал и протестовал против этого всего документа уложения. Там главная тема была, это, конечно, вот учреждение монастырского приказа. Но мы можем, по крайней мере, желая выставить его в более благоприятном свете, и это в литературе иногда делается, считать его и противником утверждения крепостного права. Но надо вот что иметь в виду. Мы можем иногда о крепостном праве думать нечто превратное. Крестьяне не были прикреплены к помещикам, к владельцам земли, к землевладельцам. Они прикреплены были к земле. А не к личности землевладельца. Ситуация менялась впоследствии. Вот при Екатерине, несмотря на то, что она всячески себя заявляла противницей принципиальной крепостного права, но крепостное право стало и максимально у нас распространенным, так что большая половина уже крестьян были в крепостной зависимости от частных владельцев. И оно стало более таким властным по отношению к крестьянам со стороны помещиков, которые же в самом деле мыслили себя душевладельцами, а крестьян своих, как своих холопов или рабов. В самом крепостном праве этой мысли не содержится, что они становятся полурабами, зависимыми от личности. Они прикреплялись к земле из соображений государственной пользы, хозяйственной пользы и так далее. Во главе угла шла забота о содержании войска, это совершенно ясно. Для чего крестьян прикрепляли к земле? Для того, чтобы они кормили помещиков. А помещики кто в глазах государства? Помещики – это воины. Основная часть, и при Алексее Михайловиче, когда у нас уже были там стрелецкие отряды, или полки, рейтарские, так называемые полки наземного строя. Все-таки основная военная сила – это дворянское ополчение. Каждый дворянин с 15 лет обязан служить. Призыв – война, и его, значит, он в поход отправляется. По крепостям вдоль границы дворяне служили. А их, значит, их надо кормить. Вот крестьяне их кормят, а они служат, проливают кровь. Многие отказывались от своего дворянства. Бывало так, что и знатные дворяне предпочитали идти в холопы, значит, в буквальном смысле в рабы наниматься, каким-нибудь господам другим. Вот. Потому что не хотели они кровь проливать. Собственную, может быть, чужую, из миролюбия, не знаю. Но это нередко бывало. Вот поэтому тут государственное тягло это было. А не помещичьи вот эти самые изобретения, как бы это устроить жизнь поблагополучнее. Такие соображения, да, у русского дворянства второй половины XVIII века были. Наш такой выдающийся, великий историк Ключевский по поводу отмены крепостного права в 1861 году писал, сопоставляя его с указом Петром III изданным. Правда, Екатерина все петровские указы, имея своего мужа Петра III, аннулировала, а потом издавала аналогичные указы вслед за тем. Так вот, Петр III в 1761 году издал указ о вольностях дворянских, которым дворяне освобождались от обязательной службы. Оно, служба продолжала быть их моральным долгом, но уже не юридическая обязанность. Ключевский писал, что отмена крепостного права у нас запоздала ровно на 100 лет. Там, по-моему, даже месяц февраль совпадал. Что логика была в крепостном праве тогда, когда дворяне, на землях которых крестьяне работали, были прикреплены, закрепощены за государственной службой. А когда они были от государственной службы освобождены, как от обязанности, то следовало по соображениям справедливости и морали и крестьян освободить от вот этой крепости к земле, что, конечно, было равносильно крепости им помещикам. Ну так.
В конце зала у нас есть вопрос. Пожалуйста, задавайте.
Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Очень интересно. У меня вопрос насчет перстов. Мы вот православные крестимся трехперстием, а вот католики пятиперстием. Почему? Объясните. И мы справа налево, а не слева направо крестимся.
Ну, насчет справа налево, слева направо ничего сказать не могу. Так сложилось.
Спасибо.
А вот что касается количества перстов, мне думается, они просто не придают значения. Я так всегда думал. Как там обстоит дело с перстами. То есть они во главу угла и осмысливают только само нанесение, само изображение креста рукою. А в нашей православной традиции перстосложение имеет символическое богословское значение. Но старообрядцы и мы, троеперстники, никоняне, не различаемся в догматах. Только мы по-разному осмысливаем перстосложение. А проще говоря, два перста, три перста в одном случае обозначают три ипостаси божественных, а в другом они обозначают божественную человеческую природу во Христе. Поэтому наша интерпретация, складывая три перста, мы указываем на три ипостасного Бога, Отца, Сына и Святого Духа, они же, поднимая два перста, осмысливают это как знак, изображающий две природы во Христе, божественную и человеческую. То есть нет богословского различия, есть только разная интерпретация символического значения самого жеста. А католики, если я не ошибаюсь, просто не придают значения символическому сложению перстов. И это просто что получает самым простым образом? Ладонь.
Просто у меня сестра, у нее муж католик. Вот я видел, они крестятся. Она православная. И он крестится пятьми, как бы перстами.
Ну, так у них сложилось.
А, сложилось, да?
Спасибо. Но я до сих пор считал, что это не несет с собой никакого символического значения. Что важно в этом случае по пониманию католиками крестного знамени, само крестное знамение и только. А в нашей православной традиции способ перстосложения указывает еще, раскрывает или обозначает догмат. Троический, либо о двух природах.
Есть еще вопросы из зала? Ну, пока готовится вопрос по записке. Расскажите, пожалуйста, почему возникла беспоповщина у старообрядцев и почему они не могли избрать себе патриарха, который бы рукополагал священнослужителей? И как проходит богослужение у старообрядцев беспоповцев? Спасибо.
Я сказал между делом, то, в чем заключается некоторый ответ на этот вопрос, но скажу более обстоятельно сейчас. Итак, старообрядцы все-таки придерживаются православных взглядов. И в этом это значит, что они не могут мыслить священство самочинное, самопоставленное, избранное мирянами. Священство наше, по учению православной, католической, армяно-григорианской церкви, коптской церкви, только такое, действительно, которое ставят епископы, а епископы имеют преемство рукоположений от самих апостолов. То есть апостолы ставили епископов, епископские соборы ставили новых епископов, и цепочка этих рукоположений доходит до наших дней, а уже епископы ставят священников, диаконов, которые, в свою очередь, передать не в состоянии. Вот это преемство передать могут только епископы. Старообрядцы наши оказались без епископов, отделившись. Им сочувствовал, или, может быть, вполне с ними был солидарен, крутицкий митрополит Павел. Но он скончался по причине учиненного над ним насилия или без такового насилия, иначе. Но он скончался до того, как мог бы отделиться. Но даже если бы он отделился один, то все равно была бы проблема поддержания апостольского преемства рукоположений. Поэтому они поневоле оказались без священства. Значит, это надо было осмыслить. А как же так? Как же церковь без священства? Было сделано заключение, что мы же вошли в полосу последнюю, наступили последние времена, апокалиптические времена. Ну, а на вопрос, а где же Антихрист, 3,5 года его царствования, ну, вот здесь ответом был, это соборный Антихрист. Ну, даже пытались персонально его угадать, например, в Петре Первом видели Антихриста, причем некоторые и никониане, то есть канонические священнослужители, миряне, таким образом на него смотрели, например, был осужден и приговорен к смерти, но помилован, но это не значит, что просто помилован, иди гуляй. Там, разумеется, он был лишен свободы, признан безумным. Один там тамбовский архиерей, который слушал записки некоего проповедника Антихриста, Антихристово пришествие, где утверждалось, так называемые тетрадки тот сочинял, что Петр и есть Антихрист. Вот он и явился, Антихрист. Вот это наш царь Петр. Подменный, говорили царь, это совсем не Петр тот самый, который от царя Алексея Михайловича. Тот уехал в Германию, там сгинул, оттуда привезли какого-то неведомого Петра другого. Там разные были фантазии по этому поводу. И вот этот Игнатий его звать, по-моему, так, этот епископ слушал тетрадки эти с услаждением и говорил: «Павловы твои уста». То есть ты, как апостол Павел, мудро пишешь. Ну, за что, как я говорю, тот был приговорен к смерти казнен, но и епископа приговорили к смерти. Это государственная измена, как царя трактовать как антихриста. Ну, понятно, что дальше уже некуда. Вот. Ну, его, как я сказал, все-таки не казнили, помиловали. Но это не значит, что у него жизнь была спокойной и нормальной после этого. Вот, это по поводу беспоповства. А другие, как я сказал, не делали таких категорических заключений, что кончились времена, и говорили, что у никониан поврежденные, порченные священники, но все-таки священники, епископы все-таки епископы. Поэтому, которые к нам переходят, их надо через покаяние принимать, и они у нас будут священствовать. Вот так и они и обходились беглыми священниками, как их называли. Это были беглопоповцы. Из этого беглопоповства и выросли две иерархии. Они себе приобрели епископа, один боснийский епископ, грек, ну, был уже на покое в старческих годах, вот он им иерархию поставил. Они его уже канонизировали. А новозыбковское согласие, они оставались беглопоповцами до 20 века. В 20-е и 30-е годы к ним перешел вначале один обновленческий, а потом один патриарший епископ. И вроде бы им создали иерархию. Но мы ее не признаем ни ту, ни другую за действительно. Мы их не считаем принципиально отличными от беспоповцев. Конечно, у них как бы более трезвый взгляд на вещи, но поскольку их священство недействительно с нашей точки зрения, все основано на подмене, обмане. Там эти переговоры, когда велись, они в основном велись с сыном этого Амвросия, грека. И речь там шла о сумме денег, которые ему надо дать, чтобы его отец пошел на этот шаг. Ну, как-то уладили, приняли у него покаяние. Он покаялся в своей никонианской ереси, этот самый греческий архиерей. А что такое для него никонианская ересь? Нелепость. Вот. Они ему этот грех разрешили, а он их руку положил, двоих, по-моему, сразу. Когда они приехали в Россию, их хотели арестовать, чтобы это прекратить, безобразие. Но они успели других, тогда на них махнули рукой. Ну ладно, так тому и быть. Но их, конечно, не признавали за архиереев, а просто вот за таких безобразников, которых, ну ладно, из того есть старообрядцы. У нас, кстати, статистика распространенности старообрядчества двоится. На начало 20 века и ко времени собора 17 года по одним данным 2 миллиона, по другим 10 миллионов старообрядцев. Это не просто не совпадение, за этим стоят разные вещи. 2 миллиона официальных старообрядцев, которые таковыми себя признавали, платили двойную подушную подать, ну и имели узаконенный старообрядческий статус. А 10 миллионов – это число тех, кто реально уклонялся от обрядов никонианских, формально считаясь в лоне канонической, тогда синодальной церкви, а в действительности вот имел иные домашние обряды. Там потихонечку крестились троеперстные и так далее. Поэтому вот такое разное число старообрядцев. От 2, в одном случае, до 10 миллионов на 110 миллионов православных, 100-110 миллионов православных в Российской империи начала 20 века.
Есть еще у вас вопросы?
Московская буржуазия русского происхождения вся почти была старообрядческая. Не имея возможности успехи на государственной службе иметь обязаны платить вдвое больше, чем православные подушные подати, они всячески стимулировались к обогащению. И вот эти все знаменитые купеческие фамилии, это либо старобрядцы так до конца, либо вчерашние, из вчерашних старобрядцев, все эти Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские и иные фамилии. Может быть, не прямо вот там Алексеевы, из которых Станиславский, Третьякова, но где-то в поколении до них это тоже были все старообрядцы.
Пожалуйста, задавайте последний на сегодня вопрос.
Добрый вечер. Да, хотел бы такой уточнить вопрос. Насколько я помню, протопоп Аввакум, когда спорил с нами никонианами, да, он ссылался на постановление 100-главого собора. Я бы хотел уточнить, во-первых, какой статус был у этого собора, да, обязательно бы к исполнению все его постановления были, и что-то до наших времен из этого собора дошло или нет, какие-то постановления? Спасибо.
Стоглавый собор имел статус собора Русской Православной Церкви, то есть высшей власти Русской Православной Церкви. Он создан был при царе Иване Грозном, и он действительно утвердил вот эти обряды. Совершенно очевидно из того факта, что он эти обряды, в частности двоеперстие, хождение в храме при хождении посола, он утверждал, это значит, наблюдалось разнообразие. И то, и другое имело место. Иначе нечего было бы утверждать, если бы только так и служили. Но он действительно утвердил все то, что впоследствии стало знаменем для старообрядчества. Поэтому последующий собор отменяли решение стоглава. Вот все, что касается богослужения, не вообще все, там дисциплинарные решения разные, но обрядовые решения вот этого рода, последующий собор при патриархе Никоне и потом Большой Московский собор 1666-67 года отменяли. Но при этом было обозначено, что не по еретическому приняли неразумные решения от Стоглавого собора, а по невежеству. Значит, извинительно. Их не обвинили в ересь, а вот просто по невежеству они что-то не то постановили. Вот что касается Стоглавого собора. А Стоглавый собор, он так называется, потому что книга с изложением постановления Стоглавого собора разделена на 100 глав. Это не 100 глав участников собора, это 100 разделов, 100 глав в книге. И от книги название перешло и на самый собор. Ну, существует, известен, опубликован, то есть, как памятник. Но насколько те нормы действуют, ну, кое-что действует, что-то нет, уже устарело. Например, Стоглавый собор воспретил существование двойных монастырей, когда мужской и женский монастырь рядом при одном храме монастырском общем, что вызывало соблазн. Ну, масса других решений было. Он такого универсального охвата разных сторон церковной жизни. Такой был важный в истории нашей церкви собор.
Ну что же, наше время исчерпано на сегодня. Спасибо, отец Владислав, за прекрасную лекцию. Как будто в той эпохе мы сегодня побывали с вами.